Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Ну, а теперь поговорим о погоде. Тепло с юго-западными ветрами поступает из Среднеземноморья. Сошел снег на юго-западе и западе центрального района, но на севере и востоке района снежный покров еще значителен, отмечают синоптики. Сегодня ветреная погода с осадками будет наблюдаться на европейском севере. Она будет связана с циклоном, что из Скандинавии выйдет на побережье Мурманской области, где пройдет мокрый снег. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла. В Москве также небольшой дождь, температура днем около 12 выше нуля, ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Международное чтение книги Анны Политковской о Чечне. Четвертая годовщина войны в Ираке. Градостроительная политика властей Москвы и экологическая катастрофа.
Ну а главная тема сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода» по-прежнему связана с обстоятельствами авиакатастрофы в самарском аэропорту Курумыч, где разбился самолет Ту-134. Вопрос к слушателям «Радио Свобода» таков. Становились ли вы свидетелем или участником авиапроисшествий?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 8 часов 8 минут. Сейчас главные темы этого часа. Сегодня немецкий фонд Петера Вайса устраивает международные чтения фрагментов из книги Анны Политковской о Чечне. Акцию поддержали пен-клуб и репортеры «Без границ». В чтениях в один и тот же день примут участие более 50 различных организаций из 10 с лишним стран. В частности, всегерманская радиостанция Deutschland Radio передает записи текстов Политковской, прочитанные Нобелевским лауреатом Эльфриды Елинек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Всемирное чтение, посвященное в этом году Анне Политковской, проводится фондом имени немецкого драматурга Петера Вайса уже второй раз под названием «Вторая годовщина политической лжи». О том, как возникла эта инициатива, мне рассказал ее автор, президент фонда Ульрих Шрайбер. Я встречался с Анной Политковской, когда она была у нас в гостях 3 года назад в Берлине после вручения ей международной премии за лучший репортаж. Я знаю ее тексты. Мы выбрали дату 20 марта, день начала войны в Ираке, а название связано с текстом моего друга, американского литератора Элиота Вайнбергера «Что я слышал об Ираке». Первое чтение под девизом «Годовщина политической лжи» прошли год назад в 47 местах в Австралии, США, Германии, Греции, Ливане, Великобритании, Голландии, Италии, Люксембурге, Индии и Швейцарии. После гибели Анны Политковской мы приняли решение посвятить наше всемирное чтение в этом году ее памяти и ее текстам о Чечне. Она так много сделала, чтобы на Западе и в России знали правду о чеченской войне. В этом году будет проведено почти 100 мероприятий, например, чтение в школах. В них примет участие примерно 10 тысяч человек. Это немного, но благодаря радиостанциям, таким как Deutschland Radio, таким как ваша станция и немецкая волна, баварское радио и еще более 10 других в США, Австрии, Швейцарии и Италии, можно смело утверждать, что у акции, у наших чтений будут сотни и сотни тысяч слушателей. Для чтения на различных языках устроителями предложены 2 текста Анны, 2 главы из книги «Вторая чеченская», «Махкетинский концлагерь с коммерческим уклоном» и «Спецоперация Зязиков». В воззвании фонда имени Петера Вайса говорится, цитата, «Целью акции является разъяснение содержания и форм подачи политической информации. Так как и в начале 21 века ложь остается инструментом политических манипуляций для определенных режимов, должно быть разъяснено, что есть силы, готовые этой лжи противостоять». Конец цитаты. Говорит один из участников акции, известный литературный переводчик с русского Андреа Стретнер.
«Принимаю участие в Лейпциге, в свободной радиостанции «Радио Блау» вместе с переводчицей Политковской, да, госпожа Умбрайт. Мы вместе там читаем».
В заявлении также принимающего участие Союза немецкоязычных авторов говорится, Анна Политковская описывала в своих репортажах катастрофу Второй Чеченской войны, ее тексты рассказывали о пытках, реконструировали хладнокровные убийства и свидетельствовали о цинизме бюрократов. Они описывали боль и страдания населения Чечни, оказавшегося между армией и повстанцами. Репортажи Анны Политковской нарисовали правдивую картину страха и репрессий. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Я напомню, что к акции, о которой рассказывал Юрий Векслер, присоединяется и русская редакция «Радио Свобода». Отрывки из книги Анны Политковской будут прочитаны во время программы «Час прессы» в 11 часов утра по московскому времени. Повтор программы в 15 часов.
А сейчас в Москве 8 часов 12 минут, и утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, давайте обратимся к первым полосам.
И совершим блиц. Совершенно верно. Вчера Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал к принятию парламентом в первом чтении законопроекта о создании Следственного комитета Генеральной прокуратуры, сообщает газета «Коммерсант». Согласно этому документу, полномочия прокуроров всех уровней будут ограничены, в частности, следователи всех уровней смогут без их согласия возбуждать уголовные дела. Руководство Генпрокуратуры высказалось против сокращения ее полномочий. Об этом же сообщает на первой полосе «Независимая газета». Ну а центральная публикация на первой полосе «Независимая» озаглавлена сегодня «Асимметричный ответ» становится все более асимметричным. И речь в ней идет о том, что тон официальной реакции на развертывание американской системы противоракетной обороны вдоль российских границ приближается к неконтролируемой истерии. Командующий космическими войсками Российской Федерации генерал-полковник Владимир Поповкин заявил, что в ряде стран на территории российских посольств могут быть размещены радиолокационные станции системы контроля космического пространства. Сообщает об этом на первой полосе и газета «Известия». Первая полоса газеты «Ведомости» – ущербная отчетность. Ущерб от экономических преступлений в прошлом году, по данным МВД, упал более чем в 10 раз по сравнению с позапрошлым, хотя количество самих преступлений этого рода выросло на 1,8%. Аномальный прирост ущерба от экономической преступности в 2005 году до 1 400 000 000 рублей. Эксперты объясняют и кампании по борьбе с незаконным предпринимательством, и делом ЮКОСа, и приписками в статистике, а также коррупцией. Визиту Нурсултана Назарбаева посвящает первополосную публикацию газета «Время новостей», а заглавлен материал «Российско-казахстанская прохлада». В развитии темы публикация на первой полосе «Новых известий», а заглавлена она «Энергетика распада», но тема трактуется шире. Нефтегазовые страны СНГ дружно устремились на мировые рынки в обход России.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут. И на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли, по последним данным, 63 человека, еще около 30 пострадали. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, спасены 92 горняка, судьба 29 человек неизвестна. По последним данным, погибли 82 человека, в их числе британский специалист. В Ираке повешен бывший вице-президент страны Таха Ясин Рамадан, сообщил представитель главы иракского правительства. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Радио Свобода принимает участие в международной акции чтения книги Анны Политковской «Вторая чеченская». И сегодня в 11 часов утра в программе «Час прессы» выступит автор предисловия к американскому изданию книги, профессор социологии Университета Нортвестерн Чикаго Георгий Дерлукьян. Фрагменты книги «Вторая чеченская» читают Никита Белых, Марьяна Максимовская, Сергей Бунтман, Вячеслав Измайлов, Эдуард Лимонов, Андрей Бабицкий, Светлана Сорокина. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вам новости спорта. Самая свежая новость: на чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне разыгран первый комплект сегодняшних наград. В плавании на открытой воде на дистанции 10 километров свою вторую золотую медаль этого первенства завоевала россиянка Лариса Ильченко. Напомню, двумя днями ранее она победила на дистанции 5 километров. Кассандра Паттон из Великобритании получила серебряную награду, бронзовая медаль у Кейт Брукс-Петерсон из Австралии. В программе в состязании ватерполистов у мужчин сегодня 8 матчей, 4 из них уже состоялись. Италия-Япония, 26, крупная победа итальянцев. Испания выиграла у Китая 15-4, Хорватия у ЮАР 13-5, а Сербия у Германии 11-7. В 10 утра по московскому времени начнется матч Россия-Греция. Прыгуны в воду провели квалификационные состязания на метровом трамплине. Первые два места выиграли китайские спортсмены Лю Ютунь и Хэ Чунь, заявив таким образом о своих намерениях выиграть и здесь золотую медаль. Сегодня пройдут также медальные состязания. Женщины разыграют комплект наград в прыжках 10-метровой вышки. В синхронном плавании завершилась квалификация в командных состязаниях. Сборная России заняла первое место, затем идут команды Испании и Японии. И напомню, что сегодня состоится розыгрыш еще одного комплекта наград. В синхронном плавании медали разыграют дуэты. Напомню, что вчера на 3-метровом трамплине сильнейшими были китайские спортсмены Цинь Кай и Ван Фэнь. Женщины состязались в синхронных прыжках на 10-метровой вышке, победили китаянки Цзя Тун и Чэнь Джо Лин. Также прошли состязания синхронисток-одиночниц. Призерами здесь стали Наталья Ищенко, Россия, Хэма Мингуаль, Сивиль, Испания и японская спортсменка Сахо Карада. У сборной России сейчас 4 золотые медали, у команды Китая 2, у Германии 1. Напомню, что в футбол вчера были сыграны 2 матча, повторных матча четвертьфинальных Кубка Англии. Манчестер Юнайтед дома нанес поражение Миддлсбро 1-0. Тоттенхэм на своем поле проиграл Челси 1-2. У гостей один мяч провел украинец Андрей Шевченко. Теперь в полуфиналах Манчестер Юнайтед сыграет с Уотфордом, а Челси с Блэкберном. И в завершение у хоккея 2 матча чемпионата НХЛ завершились с одинаковым счетом 2-1. Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Питтсбурга, а Ванкувер у Эдмонтона. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
Строительная политика московского правительства может привести к экологической катастрофе. Столичные власти разрешили компании «Атолл» возводить 2 жилых многоэтажных дома на территории захоронения радиоактивных и токсичных промышленных отходов. Могильник находится в столичном районе Богородское, вблизи природного парка «Лосиный остров». Тему продолжает Любовь Чижова.
Эта история затрагивает интересы не только жителей района Богородское, но и обманутых дольщиков компании «Социальная инициатива». В 2002 году эта тогда еще популярная фирма получила от московских властей участок на строительство 2 многоквартирных домов на территории природоохранной зоны «Лосиный остров». Дома должны были быть построены в самом конце бульвара Рокоссовского, который практически упирается в парк. Что случилось с «Социальной инициативой», теперь уже знают многие россияне, ставшие жертвами мошенников. Обманутые дольщики активно отстаивают свои права, но в большинстве российских городов пока безуспешно. Московские же власти решили им помочь. Построить дома вызвалась компания «Атолл», бывший партнер социальной инициативы. Но не безвозмездно, а за возможность возвести рядом еще 2 огромных многоквартирных дома. Для этого власти выделили территорию рядом с радиоактивным захоронением. Жители района Богородское обратились за помощью к депутату Московской городской думы Сергею Митрохину.
Есть так называемая «Зеленая горка», которая представляет собой радиоактивный могильник. Там еще после войны начали сбрасывать химические очень вредные вещества и вещества, излучающие радиацию. Так вот, эту горку собираются ликвидировать, могильник разрыть. Термин для этого существует – рекультивация. И на этом месте построить 2 дома величиной в 50 этажей. Когда я спросил, почему такие чудовищные размеры, я был на всяких совещаниях в префектуре, мне ответили, что таким образом надо расплатиться с компанией «Атолл» за то, что она построит дома для обманутых дольщиков в охранной зоне зоне Лосиного острова. Ясно, что эта схема несет очень сильный коррупционный оттенок.
То, что захоронение радиоактивных отходов на Зеленой горке, там, где собираются построить два дома, действительно опасно, подтвердили специалисты. Еще в конце 90-х было выявлено, что уровень радиационного загрязнения там высокой и очень высокой степени опасности. Исследование показало наличие в грунте радия-226. Экологи считают, что ни о какой рекультивации участка не может быть и речи. Интересы жителей Богородского представляет адвокат Сталина Гуревич.
Любые действия вообще, касаемые сносов, строительства, строительства жилых домов, организации, чего угодно, на охранной зоне природных комплексов, особо охраняемых природных территорий, требуют обязательно согласования с Лосиным островом. С Лосиным островом такого согласования не было. Строительство жилых домов на месте захоронения отходов радиоактивных запрещено. Однако это игнорируется правительством Москвы, причем абсолютно. В итоге у нас получается ситуация, что жители района Богородская оказались крайними в создавшейся ситуации.
Сейчас власти пытаются столкнуть жителей Богородского и обманутых дольщиков социальной инициативы. Говорят, мол, из-за акций протестов лосиноостровцев тормозится начало строительства домов. Причем обманутые дольщики прекрасно знают, что их собираются поселить рядом с радиоактивным могильником. Но для людей это последняя надежда решить свои жилищные проблемы. И поэтому они хотят получить свои квартиры во что бы то ни стало. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Иракская операция стала одной из самых длительных в истории Соединенных Штатов военных кампаний. Дома дешевле подержанных автомобилей. Такова новая реальность. Аэробус пытается обаять американцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно через 4 года после вступления американских войск в Ирак, менее трети американцев поддерживают идею продолжения военной кампании. 4 года назад трое из 4 опрошенных приветствовали решение свергнуть режим Саддама Хусейна. В понедельник президент Буш предупредил об опасных последствиях поспешного вывода войск из Ирака и заявил, что перемены к лучшему будут заметны уже в ближайшие месяцы. Слово Яну Рунову. Отмечая 4-летие войны, президент Буш заявил: «Через 4 года после начала войны борьба остается ожесточенной, но победа возможна. Мы победим, если нам хватит мужества». С этим не все согласны. На антивоенном митинге протеста в Нью-Йорке выступавшие требовали, чтобы Конгресс отказал правительству в дополнительном финансировании войны в Ираке и настоял на немедленном возвращении из Ирака всех американских солдат. Но бригадный генерал в отставке Джеймс Маркс призывает к благоразумию. «Прежде всего, нельзя ожидать 30-секундного решения проблемы. Нужно время, нужно терпение. Об этом говорят сейчас и президент Буш, и госсекретарь Кондолиза Райс, и командующий американскими войсками в Ираке генерал Петриас. Это война не с регулярными войсками, а с боевиками совершенно разных групп. На их уничтожение, изгнание, либо превращение в легитимную политическую партию может уйти, скажем, 9 лет. 4 года не слишком много, а слишком мало. Приметы успеха в Ираке есть. Посмотрите, сколько больниц теперь открыто, сколько школ, сколько отремонтировано автомобильных дорог. Все это тоже надо учитывать». Влиятельные законодатели-демократы не столь оптимистичны. Среди них, например, коннектикутский сенатор Кристофер Дотт, один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. «Большинство высших офицеров говорили мне в декабре, когда я был в Ираке, что мы совершили большую ошибку. В 6-миллионном Багдаде сейчас действуют 23 или 24 боевые группировки, которые вовлечены в гражданскую, племенную, этническую, религиозную войну. Я полагаю, что мы должны вернуться к главной задаче – борьбе с международным терроризмом. Мы не должны играть роль посредников или судей в гражданской войне». Основной лозунг проходящих в эти дни в Америке демонстраций протеста – реальная поддержка наших солдат в том, чтобы вернуть их домой немедленно. На это президент Буш отвечает: «Собрать вещи и поехать домой может быть хорошо лишь с первого взгляда, но я считаю, что это нанесет колоссальный ущерб американской безопасности. Новой стратегии требуется больше времени, чтобы она принесла свои плоды». Несмотря на призывы к терпению, все больше американцев проявляют недовольство политикой Буша, прежде всего в Ираке. По данным последних опросов общественного мнения, всего 35% населения Америки одобряют действия своего президента. Рассказывал Ян Рунов. 4-летняя операция в Ираке, задумывавшаяся как краткая кампания,
целью которой было свержение непредсказуемого диктаторского режима, неожиданно для большинства американцев превратилась в одну из самых долгих в истории страны войн. Какие эмоции вызывает этот факт у американских наблюдателей? Мой собеседник, вице-президент Лексингтонского института, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Очевидно, что мы подошли к критической точке. Если новая стратегия, которая, как недавно заверил страну президент Буш, должна принести успех, стабилизировав Багдад и другие крупные города, не даст ясных убедительных результатов, то терпение американцев иссякнет. Компания в Ираке потеряет все еще ощутимую поддержку в обществе. За эти 4 года, мне кажется, были разрушены иллюзии, эйфории, порожденные окончанием холодной войны. Многие американцы верили, что Америка, доказавшая свое звание супердержавы, способна не только указать на свое место отдельным взорвавшимся диктаторам, но и утвердить демократию в отдаленных краях. Теперь мы видим, насколько в действительности ограничены возможности Соединенных Штатов. Господин Гуре, критики иракской кампании часто сравнивают ее с Вьетнамской войной и с психологической травмой, нанесенной американскому самосознанию, травмой, от которой страна избавлялась 2 десятилетия. Можно ли сейчас судить о психологических последствиях этой неожиданно затянувшейся войны? На мой взгляд, это сейчас наиболее важный вопрос. Ирак и Вьетнам, естественно, несравнимы, поскольку Вьетнамом была затронута почти каждая американская семья. Любому человеку призывного возраста грозила служба во Вьетнаме, поэтому та война воспринималась близко к сердцу многими. Тем не менее, иракская кампания может привести к переосмыслению некоторых важных постулатов американской внешней политики. Например, нужно ли поощрять демократические перемены в странах третьего мира? Или эти перемены должны вызревать естественным путем, несмотря на сопротивление режимов? Во-вторых, достаточно ли у Соединенных Штатов, грубо говоря, ума и мудрости, чтобы продолжать оставаться лидером западного сообщества в делах, касающихся вопросов безопасности? Или, как это было во время первой администрации Клинтона, мы должны в нашей внешней политике полагаться на, как правило, не более мудрые мнения союзников, которые, например, несколько лет отвергали предложение Белого дома по прекращению войны в Боснии? Словом, иракский опыт, я думаю, может возыметь серьезные последствия. И все же, остаются ли, по-вашему, шансы на успех в Ираке? Как говорится, определенный успех все еще возможен. В последние недели, как мы видим, американские войска доказали свою способность найти эффективную тактику борьбы с боевиками, взять хотя бы операцию в Садр-Сити в Багдаде, которая, как предупреждали скептики, спровоцирует открытый конфликт с шиитами, чего не произошло. При наличии времени, это могут быть годы, верный путь к успеху был бы найден. Вопрос в том, сколько у администрации осталось времени. Американский политолог Дэниел Гуре комментировал 4-ю годовщину начала иракской кампании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что сегодня в 9 часов утра, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, выйдет в эфир программа «Свобода в 9». Ее ведущий Михаил Соленков в студии Радио Свобода. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Обрадую вас от тем, что мы с вами побеседуем в этой программе о чемпионате мира по фигурному катанию, который стартовал сегодня в Токио. О чем еще пойдет речь?
А еще сегодня первая тема в программе «Свобода в 9» – это спасательная операция на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области. Прямое включение нашего корреспондента с места событий. И еще одно, о чем я успею рассказать, это расследование причин авиакатастрофы под Самарой. Ожидается, что сегодня будут обнародованы данные черного ящика Ту-134.
Слушайте «Свободу в 9» с Михаилом Соленковым. Ну а сейчас в Москве 8:30.
И на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли, по последним данным, 63 человека, около 30 пострадали. Минувшей ночью полностью сгорел спальный корпус. Причины и обстоятельства трагедии выясняются. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, продолжаются аварийно-спасательные работы. По последним данным, погиб 81 человек, в их числе британский специалист. Тела 34 погибших подняты на поверхность, неизвестна остается судьба 30 горняков. В Ираке сегодня повешен бывший вице-президент страны Таха Исин Рамадан. об этом сообщил представитель главы иракского правительства. Сегодня четвертая годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских военнослужащих. В обнародованном вчера заявлении президент США Джордж Буш подчеркнул, что вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям. Похищенный в Афганистане итальянский журналист Даниэле Мастро Джакомо освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Журналист помещен в афганскую больницу, хотя чувствует себя хорошо. Специальный посланник ООН в Косове Марти Ахтисаари отверг призыв России провести дополнительные переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе края. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что планы Вашингтона по размещению элементов американской системы ПРО в Европе не приведут к ухудшению отношений с Соединенными Штатами. Парламент Египта одобрил предложенные президентом Хосни Мубараком поправки в конституцию страны. Оппозиция считает, что изменение конституции приведет к укреплению власти президента Мубарака. Киргизия потребовала от США выдать солдата, застрелившего мирного жителя американской военной базы под Бишкеком. Генеральная прокуратура Киргизии заявила, что военнослужащий превысил пределы необходимой самообороны и квалифицировала происшедшее как убийство.
И коротко о погоде в столичном регионе. Антициклон, который подарит москвичам пригожие деньки, окажется очень коварным, предупреждают синоптики. Он принесет не только тепло, но и небывало высокое давление. Сегодня геомагнитный фон ожидается спокойным. Температура днем от 7 до 12 градусов тепла, ветер южный 6-9 метров в секунду, переменная облачность, давление 754 миллиметра ртутного столба.
Восемь часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Среди различных версий крушения авиалайнера в самарском аэропорту Курумыч, которые сейчас проверяют следователи прокуратуры, сложная аэрообстановка, технические неполадки и неправильные действия экипажа. Тему продолжает наш коллега-корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Самолет Ту-134 – одна из самых старых машин российского авиапарка. За последние 4 десятилетия катастрофы с этим типом лайнеров происходили 24 раза. Несмотря на это, эксперты считают Ту-134 надежным самолетом. Этот лайнер имеет хорошие летные характеристики, комментирует заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского аэрокосмического университета профессор Валерий Комаров.
Был достаточно надежным. У него были определенные проблемы с аэродинамикой на больших углах атаки. Проблемы управления на больших углах атаки. Они вообще были изучены. Эти самолеты отлетали свое, конечно. Сейчас, конечно, и морально, и физически они уже устарели.
Версия, которую руководство авиакомпании ЮТР считает главной, сложные метеоусловия в районе самарского аэропорта Курумыч. Эксперты полагают, что в условиях плохой видимости из-за сильного тумана экипаж пошел на критическое снижение, чтобы визуально определить расстояние до земли. Бортпроводник Александр Муратов рассказал, что на разбившемся самолете недавно возникли проблемы в работе курсонавигационной системы. Об этом имеется соответствующая запись в бортовом журнале. Однако, стало ли это причиной катастрофы, сказать можно будет лишь после расшифровки бортовых самописцев. На месте катастрофы Ту-134 в аэропорту Курумыч продолжаются следственные действия. Там же работают специалисты комиссии Министерства транспорта России. Глава этого ведомства Игорь Левитин накануне сообщил, что в ближайшие 5 лет самолеты Ту-134 будут выведены из российского авиапарка. Сейчас в стране, по данным министров, эксплуатируется около 270 самолетов этого класса. Соучредитель общественной организации помощи жертвам авиакатастроф «Прерванный полет» Виталий Юсько считает, что простым списанием самолетов проблему безопасности авиаперевозок не решить.
Если закупить лимузины и всем летать на самолетах, лимузинах качественных и новых, но ведь на земле обеспечение останется такое же самое. Ведь самолет без погоды не полетит. Ведь если он будет снабжаться так же безалаберно сводками погоды за вчерашний день, то он, не дай бог, так же упадет и все повторится. Ведь те же диспетчера, которые по причине, не знаю, там плохой зарплаты низкой или еще другой, их не хватает или недобросовестно со своим обязанностям. Они что Ту-154 будут плохо сопровождать, что А-310.
На месте катастрофы будет сооружен монумент в память о погибших пассажирах самолета. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, становились ли вы свидетелем или участником авиапроисшествий. Вот два ответа, которые пришли на наш пейджер. Я видел море слез, горе на лицах, невыносимый крик отчаяния и беспомощности что-то изменить в людях, которым сообщили о смерти всех пассажиров рейса самолета, где были их родные и близкие. Все может оборваться. Берегите и любите друг друга. Живите сейчас, а не потом, предлагает всем Александр Добрый. А Леонид пишет нам следующее. Советский народ за 70 лет правления коммунистов не был свидетелем такого количества авиакатастроф, нежели российский народ за один год правления демократов.
В продолжении темы Дарья Здравомыслова поинтересовалась у жителей Екатеринбурга, становились ли они свидетелем или участником авиапроисшествий.
Однажды мы летели в Бухарест, и вдруг попали, видимо, в зону турбулентности. Самолет трясло, у людей стаканы пластмассовые полетели, дети заревели. Поскольку это был мой первый полет, естественно, я очень сильно испугалась. Мне пришлось сжаться в кресло, я испытала жуткий адреналин и подумала, что вот я такая молодая, красивая, и вдруг сейчас погибну. У меня в том городе, из которого я летела, остался любимый мой человек. Я мысленно с ним попрощалась. Слава богу, все это кончилось благополучно. То есть страх в этот момент, конечно, был очень серьезный.
Я лично не попадал ни в какие такие ситуации, и слава богу. Но у моей бабушки была такая ситуация, что ее знакомая вылетала из Москвы то ли в Ригу, то ли еще куда-то. И она по каким-то обстоятельствам опоздала на рейс, и этот рейс разбился. Ты могла через несколько минут уйти из жизни. Это страшно, конечно. То есть это шок и одновременно радость. Странное чувство, когда вроде бы ты и не умер, вроде бы как радоваться надо, но с другой стороны, могло бы это произойти, и ты знаешь об этом, страшно. Очень.
Хотели один раз полететь, но как раз были авиакатастрофы, и мы передумали, что самолеты старенькие, бьются. Два или три было происшествия. Вот, когда будут новые, уже хорошие, тогда будем летать, а пока мест нет.
Помню, летел с Москвы в Екатеринбург, и мы над Екатеринбургом раза четыре пролетели вокруг, потому что то ли погода была непосадочная, то ли еще что-то, какие-то затруднения, которых нам не сказали, естественно. Было страшно немножко, потому что раза четыре я смотрел в окно, что мы поворачиваемся, опять крутимся. Тогда было страшно.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, становились ли вы свидетелем или участником авиапроисшествия. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Фильм о битве спартанцев с персами лидирует в кинопрокате. Начинается суд по делу об убийстве актрисы Лины Кларксон. На волнах «Радио Свобода» панорама культурных событий.
Тысяча 432 экспоната, временно находившихся в Европе, возвращены в Национальный музей Афганистана. То, о чем на прошлой неделе сообщил представитель ЮНЕСКО, стало фактом. После прихода к власти движение «Талибан», основанное в 1930 году музей, был разграблен. Часть экспонатов удалось спасти и в 1999 году вывести в Швейцарию, где действовал музей в изгнании. Среди экспонатов, возвращенных в Кабул, камень, заложенный Александром Македонским в основание города Ай-Ханум, и статуэтки из Бамиана, где талибы разрушили две огромные статуи Будды. Вторую неделю подряд кассовый рейтинг североамериканского проката возглавляет фильм «300». За минувший уикенд картина собрала более 31 миллиона долларов. Общая сумма сборов в США и Канаде превышает 127 миллионов. Картина о сражении спартанцев и персов в Фермопильском ущелье лидирует и во многих других странах. В Греции, где происходит действие фильма, выручка составила 7 миллионов долларов. Общая сумма сборов на зарубежных рынках превышает 24 миллиона. На следующей неделе фильм выходит на экраны Великобритании, Франции, Испании и Мексики. В Лос-Анджелесе начался отбор присяжных на процессе по обвинению музыкального продюсера Фила Спектора в убийстве актрисы Ланы Кларксон. В феврале 2003 года труп Кларксон был обнаружен в особняке Спектора. Согласно заключению медицинских экспертов, она могла быть убита или же покончила с собой, поскольку пистолет, из которого был произведен выстрел, находился в ее руке. Обвинение утверждает, что Спектор вставил пистолет в рот Кларксон и выстрелил. Сам Спектор называет происшествие непредумышленным самоубийством. Ожидается, что судебный процесс вызовет большой интерес телезрителей, в частности, за счет манеры обвиняемого экстравагантно одеваться и красноречия его прославленного адвоката Брюса Катлера. Американский коллекционер, который в 1962 году приобрел за $250 портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола, может получить за него более 15 миллионов. Лимонная Мэрилин была одним из 13 портретов актрисы, которые Уорхол сделал после ее самоубийства. С сегодняшнего дня картину можно будет посмотреть в лондонском зале аукционного дома «Кристис», а 16 мая она будет выставлена на продажу в Нью-Йорке. В прошлом году другая работа из этого цикла «Оранжевая Мэрилин» ушла на аукционе за $16 миллионов. На 88-м году жизни в Давосе скончался швейцарский оперный певец Эрнст Хёфлигер. Уроженец этого города, Хёфлигер начал свою карьеру в оперном театре Цюриха. С 52 по 72 годы он был ведущим лирическим тенором Берлинской оперы и много лет преподавал в Мюнхенском университете музыки. Особое признание критики вызвало его исполнение партии евангелистов в «Страстях Баха».
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций на страницах сегодняшних российских газет. И я так вижу, что вы обратили внимание на заголовок газеты «Известия» «Умственность и рукомесло». Что это значит?
Вот я сама не знала, что это значит, и прочитала, что это, оказывается, выражение из «Кондуита» и «Швамбрани» и «Касселя». А таким образом озаглавила свою колонку сегодня Ольга Бакушинская. Вот что она пишет. У журналиста редко возникает вопрос, для кого, собственно, он пишет. Потому что, если уж честно, каждый пишет для себя. Если письменное или телевизорное самовыражение совпадает по духу с энным количеством людей, то журналист может даже стать популярным. Кажется даже, что чем циничнее и темнее самовыражение, тем более популярным. И еще, мы большую часть времени проводим среди своих, на работе, очень редко нюхая ту ядреную почву, на которую падают наши реминисценции. У меня обычно умственность и рукомесло сталкиваются в голове, когда я получаю письмо из разряда «Москвичи жируют за счет страны», «Честный человек по заграницам не ездит и фруктов не ест», или «Сажусь в «Жигули» частного извозчика». Вот в субботу мы прям с семьей и сели. А там тоже семья за рулем, муж, жена на заднем сиденье. Оба пожилые, вполне электорального вида. Так выглядит основная часть активных избирателей. Довольно жестко поторговались и добившись своего, дама в шубке из Чебурашки вздохнула. «Всюду деньги, потому и живем плохо. Деньги – зло. Мадам, вы хотите без денег?» Мадам чувствовалась, скарабкалась на любимого коня и поскакала. «Ну, жилье людям надо бесплатно строить и давать. Образование, да. Пожила я при коммунизме. На НПО «Алмаз» работала, человеком была. Все рестораны в Москве исходила. Соберемся, группа человек в 20, придем в правком. В правкоме каждому дадут по 10 рублей. И, пожалуйста, иди гуляй». Хорошо при коммунистах жили. Мимо проплыл реставрируемый особняк старого центра. Женщина продолжила без перерыва. «Эх, раньше строили, цемент на яйцах!» Сколько я себе обещаю не вмешиваться, но язык короче не становится. «Вы химик?» «Нет», — ответила собеседница. «А как вы себе представляете промышленный цемент на яйцах? Чьих яйцах?» Она обиделась. «Ну, не знаю. Знаю, что на куриных. Хорошо при царской власти строили, хорошо жили». «Вы уж определитесь, дорогая, кто вам больше по сердцу, коммунисты или царь?» «Очень разные вещества, почти как цемент и куриные яйца». Она обиделась, дальше некуда. «Хорошо жили, а сейчас все продали. Предатели. Что продали? Все, что видите, то и продали. Всю страну. Кому? Американцам. Вот почему у нас житья и нет. Все новые дома покупают американцы, отмывают деньги. А вы знаете, почему в кране воды нет? Ее жиды выпили». Ну и так далее. «Я бы сказал, что в отличие от современной кирпичной кладки, мозги у наших людей крепкие», заключает Ольга Бакушинская, «на яйцах. Но это отчаянная журналистская умственность на банкете вне бескрайнего заснеженного пространства за порогом».
Я напомню, что это была газета «Известия». Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Продолжает программу «Краткая сводка». выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли, по последним данным, 63 человека, еще около 30 пострадали. В Ираке повешен бывший вице-президент страны Таха Ясин Рамадан, сообщил представитель главы иракского правительства. Похищенный в Афганистане итальянский журналист Даниэле Мастро Джакомо освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 8 часов 46 минут, и вас ожидают экономические новости.
Объем экономики России в январе-феврале увеличился на 8,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее министерство повысило прогноз темпов роста российской экономики в 2007 году с 6,1% до 6,2%. Ставки нового налога на недвижимость в России могут быть установлены в пределах от 1 до 0,05% ее кадастровой стоимости, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. В 5 российских регионах – Калининградской, Кемеровской, Тверской, Нижегородской и Самарской областях – переход на такую систему налогообложения может произойти с 2009 года. Для остальных регионов страны замена налога на имущество налогом на недвижимость планируется на 2010-2011 годы. Продажи автомобилей зарубежных моделей в России в январе-феврале увеличились более чем на 80% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили примерно 167 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В 2006 году продажи иностранных легковых автомобилей в России впервые превысили объем продаж отечественных моделей и составили более 1 миллиона. Президенты Ирана и Армении открыли в понедельник первую очередь нового газопровода, соединяющего две страны. Его общая протяженность 140 километров, стоимость $200 миллионов. На первом этапе объем поставок газа в Армению составит 450 миллионов кубометров в год, четверть того, что Армения покупает сегодня у России. К концу 2008 года, по планам, начальная мощность нового газопровода будет увеличена почти в 5 раз. В качестве оплаты иранского газа Армения будет поставлять в Иран электроэнергию по 3 кВт-часа за каждый кубометр получаемого газа. Оператором нового газопровода в пределах Армении станет совместное армяно-российское предприятие, в котором доля правительства Армении составит почти 35%, российского «Газпрома» 57% и российской газовой компании «Итера» около 8%.
Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий познакомил вас с экономическими новостями. И в завершение. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 64 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
8 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера в интервью телеканалу Sky News Борис Березовский прямо возложил на кремлевский режим ответственность за смерть своего единомышленника Александра Литвиненко. Вероятность версии политического убийства, исполненного спецслужбами, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с писателем Михаилом Любимовым, бывшим советским резидентом в Англии и Дании. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Слышали ли вы вот какие-то фрагменты из интервью Бориса Абрамовича? Оно, правда, было на английском языке, поэтому не все радиослушатели могли его адекватно оценить. И доверяете ли вы его версии?
Кое-что я слышал. Ну, потом, честно говоря, я не нахожу ничего тут нового, поскольку Березовский проводит свою старую политическую линию, которую он, кстати, делает это искусно. Вокруг дела Литвиненко уже сколько времени горит буквально огонь. Такого вообще не было даже в самые суровые сталинские времена, когда действительно ликвидировали за границей неугодных разных деятелей. Поэтому тут, в общем-то, никаких доказательств не приводится, таких, как я понял из того, что я читал и слышал. Но мне кажется, тут вообще на эту тему трудно спорить, поскольку, ну что, я буду говорить, что это не Путин подложил полоний там тонну или сколько, или несколько килограмм, в общем, какое-то немыслимое количество полония Литвиненко. Не в этом дело, просто я хочу сказать, как ветеран, и кроме того, как человек, который без всяких симпатий относился к репрессивному аппарату КГБ, что в практике ликвидации за границей с помощью яда или другим способом использовалась в основном во времена Сталина, ну и некоторое время по инерции при Хрущеве.
Сам Борис Березовский в сегодняшнем интервью нашей программы заявил, что делает ставку на общественное мнение Запада.
Западные лидеры, к сожалению, многие из них не чувствуют мнения своего народа. И в этом смысле произошел как бы разрыв в оценке Путина в связи с делом Литвиненко между общественным мнением и политиками самого высокого ранга. И это действительно принципиальная проблема. Что касается, с моей точки зрения, что касается общественного мнения на Западе, оно абсолютно однозначно в своей оценке, что именно Путин и путинская Россия стоит за вот этим преступлением, по сути, терактом, который буквально потряс Великобританию. В то же время лидеры, я имею в виду прежде всего Буша, президента, в какой-то степени и премьер-министра Великобритании Блэйра, точно бывшего канцлера Германии Шрёдера, они подыгрывают Путину и пытаются не замечать того, что он превратился в политика опасного для их стран нисколько не меньше, чем для России. И вот действительно недавняя встреча с Проди, которого, как вы знаете, подозревают, по крайней мере, некоторые журналисты, и подозревал Александр Литвиненко в связи с КГБ, он вообще открыто принимает Путина и нисколько не смущается того, что Путин уже сделал в Чечне, и тех серьезных, с моей точки зрения, подозрений, которые сложились, как мне показалось, у Скотланд-Ярда относительно участия российского государства в отравлении Литвиненко.
Борис Березовский участвовал в программе Владимира Карамурзы «Грани времени».
И в завершении этого информационного часа перенесемся на американский континент.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о первом появлении на американской земле европейского супераэробуса. У микрофона. Возможность приобрести дом по цене подержанного автомобиля. С такой возможностью столкнулись в понедельник изумленные участники аукциона жилья, проводившегося в Детройте, американской столице автомобилестроения. Более 300 домов пошли с молотка меньше, чем за 30 тысяч долларов. «Граждане, вы что, не понимаете, что древесина, из которой построены эти дома, стоит дороже?» – взывал к нерешительным покупателям ведущий аукциона. Но расшевелить участников было нелегко. Никто не знает, сколько уже в недалеком будущем будут стоить дома в городе, теряющем население из-за увольнений на автомобильных заводах и оказавшимся неспособным привлечь других работодателей. Мало того, эксперты все громче говорят о приближающемся всеамериканском и, не исключено, глобальном падении цен на недвижимость, которые напоминают, по их словам, мыльный пузырь. В ближайшие месяцы более миллиона американских владельцев недвижимости с невысоким доходом могут лишиться своих домов и квартир из-за неспособности выплачивать все увеличивающиеся суммы по своим ипотечным кредитам, которые они получили под рекордно низкий процент в совсем недавние времена бума на рынке недвижимости. Таинственная смерть 9 домашних кошек и собак стала поводом для беспрецедентного расследования Федерального агентства по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов. Агентство пытается определить, какой ингредиент в собачьих и кошачьих мясных консервах с подливкой мог вызвать острую почечную недостаточность и гибель животных. Эксперты подозревают, что это могут быть тяжелые металлы. Ведущие производители консервов, боясь обидеть многочисленных чувствительных владельцев домашних животных, добровольно отозвали с прилавков более 60 миллионов банок с потенциально смертельной продукцией. Ну а федеральные власти явно обеспокоены тем, что некоторые из этих пищевых концернов выпускают консервы и для людей. В понедельник новый супергигантский аэробус фирмы Airbus совершил первый показательный полет в Соединенные Штаты. Рождение машины, созданной европейским консорциумом, для того, чтобы отправить на свалку историю легендарный американский Boeing 747, происходит в явных муках. Его запуск в производство откладывается, а авиаперевозчики не уверены в том, нужен ли им лайнер таких размеров.
В понедельник «Аэробус» пытался обаять американские авиакомпании, которые пока не заказали ни одного супергиганта. Слово Алану Давыдову.
Перед прибытием двухпалубных 550-местных гигантов из Европы на американскую землю власти международных аэропортов Нью-Йорка и Лос-Анджелеса потратили $300 миллионов на расширение взлетно-посадочной полосы и специальное оборудование для приема самолетов. Размах крыльев нового аэробуса консорциума Airbus равен длине футбольного поля. На очереди посадки в международных аэропортах Чикаго и Вашингтона. С помощью этих полетов евроконсорциум Airbus хочет убедить крупных американских воздушных перевозчиков начать закупки самолета. Создатели нового аэробуса верят, что он станет флагманом гражданской авиации 21 века. Подобно выполнявшему эту роль в 20 веке американскому Боингу 747. Вспомним, что когда 747 появился в 70-м году, его межконтинентальные предшественники, рабочие лошадки Боинг 707 и Дуглас DC-8 оказались устаревшими буквально за одну ночь, заявил главный операционный директор Airbus Джон Лихи. Я нисколько не сомневаюсь, что наш A380 скоро вытеснит с рынка Боинг 747, заказы на которые в последние два года практически сошли на нет. 40 лет назад все спрашивали, зачем нам этот гигант 747. Он оказался для своего времени очень удачной, высокоприбыльной разработкой. Американские же эксперты не склонны думать, что новая европейская машина сможет вытеснить легендарный Boeing 747. Джон Ньюхаус, старший сотрудник Вашингтонского центра обороны информации, много лет пристально следит за конкуренцией Боинга и Airbus. Начиная с 1985 года до недавнего времени, Airbus в основном действовал правильно, а Boeing допускал немало ошибок, например, одно время ориентируясь на создание сверхскоростного пассажирского самолета. Однако на Airbus все же допустили две ошибки, связанные с созданием модели A380. Первая – это создание самолета, который, на мой взгляд, слишком велик для рынка. Вторая и самое главное – это игнорирование проблемы, над которой все эти годы бился Боинг, и которая состояла в необходимости применить самые последние технологические достижения для создания более революционной, чем в прошлом, модели. Боинг создал такую машину – широкофюзеляжный самолет средней вместимости 787 модели под названием Dreamliner. Airbus же сделал принципиальную ставку на размер самолета. На мой взгляд, это опасная гигантомания. Эти самолеты смогут летать только специально подготовленные для их приема крупнейшие города мира. Но плохо то, что если пассажир летит в город поменьше, ему не избежать пересадки. Боинг же делает ставку на строительство самолетов поменьше, но с применением новейших технологий, позволяющих летать так же далеко, как и супергиганты, до 16 тысяч километров без промежуточной посадки, что называется от порога до порога. На сегодняшний день портфель заказов на A380 у Airbus составляет 156 самолетов, но пока не поступило ни одного заказа от американских авиаперевозчиков, основных покупателей пассажирских самолетов. Если дело пойдет так дальше, то, как предрекают циники, новому аэробусу может грозить судьба Конкорда, одного из самых дорогостоящих, но мертворожденных проектов в истории гражданской авиации.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Об этих людях, как правило, не любят говорить те, кому они помогли стать звездами. Для большинства из них момент славы не приходит никогда, а для некоторых он короток. Это день, когда их вносят в зал славы авторов песен. В понедельник в клуб лучших авторов песен были включены Дон Блэк, Майкл Мессер и Джексон Браун, сочинивший один из хитов группы Eagles «Take It Easy».
Программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Над выпуском в Москве работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, а мы – ведущие выпуска Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Прощаемся с вами.
И сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. Сегодня с 10 до 16 часов будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы на средних волнах на частоте 1044 кГц. В это время нас можно услышать в интернете и на УКВ 68,3 МГц.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.